Вялікая перамога. Наша памяць. Памяць сэрца.
Памяць бясконцая, а сэрца здольнае змясціць безліч эмоцый. Будзе ў ім і месца для ўспамінаў, якія назаўсёды. Сёння напярэдадні 26 красавіка, калі 40 гадоў таму здарылася аварыя на Чарнобыльскай АЭС, праграма «Памяць сэрца» зменіць фармат. Згадаем, якой была тая субота ў 1986-м, як адсялялі людзей з абручаных тэрыторый, будзе шмат эмацыянальных момантаў, і пагаворым, як адрачалася зямля і як працягвае жыць. Пра ўсё гэта ў бліжэйшыя 15 хвілін. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне.
Памяць сэрца.
З Валянціным Ігнатьевічам Барановым мы сустрэліся ў Хойніках на другім паверсе раённага краязнаўчага музея. Менавіта тут размешчана экспазіцыя, што апавядае аб мужнасці і гераізме людзей, якія тушылі пажар на рэактары ў першыя дні аварыі на ЧАЭС, а таксама ліквідавалі яе наступствы. Асобная вітрына аформлена матэрыяламі, якія адлюстроўваюць радыяцыйнае становішча ў раёне з першых дзён аварыі. Экспануюцца дазіметрычныя прыборы, рыштунак, касцюмы хімабароны. Апроч гэтага, у музеі можна ўбачыць звесткі аб адсяленні жыхароў. Менавіта гэтым і займаўся 33-гадовы Валянцін Баранаў. У 1986-м ён працаваў загадчыкам арганізацыйнага аддзела Хойніцкага райкама партыі і непасрэдна ўдзельнічаў у ліквідацыі наступстваў аварыі. 26 красавіка быў выхадны дзень. Усёй сям'ёй, жонка, настаўніца пачатковых класаў, 6-гадовы сын і 4-гадовая дачка паехалі ў пасёлак імя Леніна дапамагаць бацькам Валянціна садзіць бульбу.
Дзень был с утра жаркі такой, сухавей, вецер. Аказалось, нам потом объяснили, што вецер дул са стороны Чернобыля, так называемая роза ветров, всё время дула в нашу сторону. Когда приступили к посадке картофеля, я смотрю, вертолеты, тяжелые военные вертолеты. Шли в эту сторону, вот как из Хойников на станцию, туда. Мой еще отец покойный говорит, наверное, учения какие-то начались. Ну, у нас учения часто были, да. Я говорю, нет, это не учение. Если бы учение, я бы уже по долгу службы знал бы об этом. Потом посадили у моих родителей картошку и собрались ехать дальше на родину жены. Туда еще ближе к станции. Там от деревни Погонная и лесок, где она родом, до станции километров 15 вообще.
Вышли на шашу. Повинен был ехать с Хойников автобус у 16:00.
Ожидаем. Идет машина со стороны Бабчина, водитель останавливается. Куда, Игнатьевич? А он на наш молокозавод везли молоко с тех краев. Я ему объясняю, еду погонное. Он, какое погонное? Станция взорвалась, там взрыв какой-то произошел. Никаких туда поездок. Жена с детьми садится в эту машинку, уезжает на Хойники. А я остался один, жду уже следующее. Через полчаса опять машина идет. Этот водитель меня забирает, приезжаем в Хойники. Ничего не слышно, ничего не знаем. В 6 часов где-то мне позвонили с приемной рекома партии, так как члену бюро рекома, и сказали, первый секретарь приглашает всех вечером. Ну, я жене говорю, что-то не то, значит. Я говорю, постарайтесь, закрыли форточки и детей не пускаю на улицу. Приехали, совещание прошло. Опять-таки, мы конкретно ничего не знали об этом. Просто нам сказали, что что-то на Чернобыльской станции случилось. А водители эти рассказывали, ну и руководители хозяйства с тех краев, звонили первым и докладывали. К нам через Припять много людей переправляется, кто чем может, сюда, в нашу сторону. На станции случилась какая-то авария.
Неделю пережили без конкретных новин. У понеделок знов нарады, и покуль невядома докладно, что здарылось на АЭС. До початку мая ситуация прояснилась.
1 мая у нас в Хойниках прошла демонстрация, как всегда, с флагами, с транспарантами. Родители деток ведут. Прошла демонстрация, разошлись. Меня потом пригласил в кабинет первого. Я с какими-то мужчинами, такими солидными дядьками, он меня отправил в сторону туда, за Бабчин, Дроньки, Погонная, в эти края проехать. А там их должны были за деревней Радин встретить представители Браинского райкома, забрать их на свою территорию. Вот мы приезжаем в Дроньки. Я говорю, жара тогда была такая. А те деревни, Погонная, Дроньки, их очень много сирени было. Деревни благоухают в этих цветах. Запах такой балдежный. Мы выехали за деревню, пасется скот, коровы частные. Вышли, поговорили, как что нормально все. Ну, говорит, к нам тоже в Дроньке приехали люди, несколько кого-то знакомые были. Живут у нас. Все эти мужчины, ученые были. Один, помню, из Ленинградской военно-медицинской академии, из серьезных учреждений, которые занимаются атомной энергетикой с Подмосковья. Живите, работайте, все, едем дальше.
Проехали далей. Там у Саугасии сяуба збожжевых. На огородах кругом люди оруть, садят. Градки, житё идёт своей чергой.
Я этих потом гостей провел на границу района Хойницкого, Бранинского. Бранинские руководители там забрали их и дальше работали. Я приехал в кабинет директора совхоза «Победа социализма», позвонил первому, говорю, все, я гостей проводил, что мне дальше делать? Ожидайте. Вам там поехал еще автобус и поехала группа во главе с заместителем председателя располкома Ващенко. Ожидайте. Мы с водителем выехали, в начало деревни ожидаем. Подъехал автобус, ну и Ващенко Николай Александрович говорит, идем, предупреждаем людей, что в верхах было принято решение об отселении.
2 мая выдали загад об створении нескольких групп об эвакуации людей с тех территорий. Одну из таких групп узначалил Валентин Баранов.
В моей группе было, по-моему, человек 8 или 9. Входили населенные пункты Погонная, это центр совхоза «Победа социализма», там где-то под 700 человек жило. Деревня Лесок, родина моей жены, и одна небольшая деревушка Гряда. Вот я вернулся домой, переночевал. В 6 утра я уже был около деревни Дроньки с водителем. На 7 часов забрали в деревне Погонная специалистов главных хозяйства, членов парткома, тогда партийной организации руководили этим. Определили, кто идет по каким улицам, как и что заниматься отселением. И вот, считайте, с 3 числа, ну где-то с часов 10 это все движение началось. Мы приступили к решению вопросов эвакуации населенных пунктов и жителей, и ликвидации хозяйств.
А люди там жили заможно. Великие господарки, шмат свойской живелы. Вядома, узникло пытание, куды яе.
Люди сказали, если заберете от нас всю эту нашу живность, мы тогда уедем. Пока не заберете, не поедем. Созвонились с хойниками и сказали, забирайте. На весы ж не поведешь каждую корову. Так заходим во двор, к дядьку, к тетке. Коровы выводят. Сколько на килограмм? Ну, 500. Пишем ведомость 500. Там свиней выгнали сколько, на вес примерно, на око. Все записали. Вот Иванов Иван Иванович сдал одну корову, 5 свиней, там так далее, и подобное. От хозяйства кто-то там расписывался, что принял все. Потом по этим записям люди получили компенсацию за крупнорогатый скот и за свиней. Гусей, индюков, кур, там, уток этого не брали. Это все осталось там. Когда мы уже решили вот эту проблему, люди уже отдали нам свою живность и поняли, что уже придется им уезжать. А где-то к часам 9 в деревню прибыло порядка 60-50 автобусов. Тогда были автобусы в основном лазы и на 30 мест, и пазики.
На каждую улицу поставили эти автобусы. Люди начали у них заходить, займать место.
А я смотрю, там дальше были деревни Радин, Лосы. Оттуда уже пошла колонна. Первых людей повезли из всех краев. И вот мои уже посели все. Подходит ко мне замначальника милиции, там старший был от милиционеров. Ну и говорит, Игнатьевич, люди расселись, давайте будем выдвигаться. Водители сели все в кабины. Вы знаете, когда вот нажали, они на клаксоны, на сигналы. Над деревней поплыл такой звон, сигналы эти. Женщины навзрыд заплакали, и мужики плакали. Еще такая деталь. У каждого в хозяйстве там было у кого одна, у кого две собаки. Их спустили с цепей, чтобы волки не разодрали. И вот эта колонна где-то за 60 машин с Погонного, там Лесок подъехали, и двинулась по дороге на Дроньки, потом на Хойники. Колонна пошла с сигналами этими. Знаете, и сейчас вот 40 лет прошло, а перед глазами вот эти собаки брошенные. Бегут. И автобусы скрылись с глаз уже, и собаки скрылись.
Валентин Игнатьевич застался. Дочакаўся военных, якія дапамагалі грузіць буйную рагатую жывёлу.
И давай грузить. Коров, быков, свиней. Машин тоже было очень много транспортных. Погрузили скот этот. Военные, спасибо им, свое дело делали, уехали. А я с директором еще раз проехали, посмотрели по улицам. А вдруг где-то кто-то затесался, остался где-то так. Правда, все было спокойно, нормально, ничего, никого. Вся эта техника осталась там во дворе стоять. И примерно 3-4 это было, 5-го, по-моему. Примерно так, точно уже не могу сказать. Все эти территории остались под охраной военных. И там практически после того, как люди уехали, специалисты уехали, жизнь в какой-то степени, кроме людей в форме, прекратила свое существование.
Николи не забудем.
Если у вас еще время есть, я всем рассказывал об этом случае, как мы 7 мая вывезли за пределы района всех беременных женщин и деток от 0, будем говорить, до 18 лет. А почему? Ожидалось, что 7 мая воды с обводного канала, которые вокруг станции, не исключена возможность, что они просочатся, прорвутся под 4-й реактор 1000-градусную температуру эту. Если бы воды туда попали, получился бы колоссальный взрыв. И, как нам военные говорили, тогда бы от вашего района, от нашего, до Реченского перекрестка и туда, до Киева, здесь бы ничего не было. Была бы, так сказать, мертвая зона. Поэтому принято было решение вывести за пределы района подальше, спасти генофонд Хойницкого района, деток.
Плакали дети, плакали батьки, бо невызначенность никто не оведал. Коли знову сустренуться.
Все посели по автобусам, начальник милиции подходит. Тинатя, все посели, едем. Гоню впереди, скорая несколько, я говорю, езжайте. Звоню первому по рации, тогда аж мобильных не было. По рации доложил, что Дмитрий Михайлович колонну я дал, добро выдвигается. Вот и опять-таки, прошло 40 лет, а все это перед глазами. Много чего стерлось, забылось, но вот это, как над Хойниками, над той частью стоит, плач, вой, как мужики плачут, женщины навзрыд рыдают. Как эта колонна с сигналами, сиренами двинулась в сторону сразу консервного завода у нас на въезде в Хойники и пошла в сторону Речицы, до Речицкого перекрестка, потом на Гомель, Чонки, Кленки там, какие только где под Гомелем были, эти санатории заселили сюда. Потом часть хойницких детей уехала в Минскую область, часть на Витебщину ехала. Моя семья, сразу жена с классом своим побыла на Минщине, потом в Анапу. Как уехали не 7 мая, вернулись после Октябрьской революции. Представьте, а мы, мужики, были одни. Да, я вернулся в райком, зашел первым, доложил, все нормально, все уехали.
Глядеть на годинник. 12, година хутка будет. Нигде ничего не чутно. Тишиня. И никакой информации.
Зашли все, мы собрались в кабинете секретари, мы заведующие отделами, ждем. И вот было где-то уже час, по-моему, не помню точно, звонок. Звонит председатель исполкома, был Обухов, говорит, Дмитрий Михайлович, все спокойно. Доложили из Минска, Минск на Гомель, Гомель на Хойники, что, как их назвать, шахтеры, не шахтеры, шахтеры, строители, дай бог им здоровья, если они живы. В этой радиации сделали так, что воды с обходного канала под реактор не попали. Вот благодаря им, я имею честь с вами встретиться. Мы это уже узнали, потом смотрим на улицу, стали мужики выходить с магазинов, что вот до этого времени, считайте, до августа, сентября, октября в Хойниках. Ну, а где-то там проехали детки как-то подпольно. Не было слышно детского голоса, детского смеха.
Тягом часу дитячий смех вернулся на Хойницкую землю. Вернулась упэўненасць у заўтрашнім дні. Вядома, для Хойнікаў, як і іншых тэрыторый, якія ў 1986-м пацярпелі ад наступстваў аварыі на АЭС, чарнобыльская тэма па-ранейшаму актуальная. Аднак населеныя пункты растуць, узводзяцца новыя мікрараёны, нараджаюцца новыя жыхары, жыццё працягваецца. Аб аварыі тут узгадваюць не только 26 красавіка. Кожный день обновление своей земли, клопоту об ёй, памятают об людях и их успомины про той час каштовный скарб, правды и надеи, что все будет добро. Дарэчы, герой сегодняшней памяти сердца Валентин Игнатьевич Паранов написал книгу «Попел Чернобыля стукая у сердца». Зараз я нам важный экспонат Хойницкого районного краязнаўчага музея. У ёй шмат эмоциональных моментов, родом з вясны 1986-го, шмат думак и вера у лепшае. Пакуль усё, до сустрэчы у эфіры.
Память сердца.